what science is, and how and why it works.
А что вы здесь видите? Страшную рожу повздоривших белок? А здесь раздавленную лягушку, кружащегося пуделя, летучую мышь? Спрашивает вас Герман Роршах. Вернее, спрашивал, он уже умер. Но он считал, что изображение, которое вам мерещится в пятне, может поведать о вашей личности. Роршах родился в Швейцарии и еще в детстве увлекся забавой, в которой картинки получались из чернильных пятен. Она называется кляксография. Позднее его заинтересовало, как Карл Юнг при помощи ассоциаций пробует добраться до бессознательного своих пациентов. Юнг просил их сказать первое, что приходит в голову, когда они слышат слова «смерть», «окно», «насилие» и так далее. И Роршах подумал, почему бы не попробовать то же самое с кляксами. Он показывал пациентам чернильные пятна и записывал все, что они говорят, чтобы понять, как они проецируют свои ассоциации на случайные формы. Роршах думал, что танцующих кроликов видят не те же люди, что кричащие отрубленные головы, и на основе разных ассоциаций делал выводы о личности. И да, согласились с ним не все. Есть врачи, которые до сих пор считают тест Роршаха толковым инструментом диагностики при грамотном использовании. Остальные же упрекают этот метод в ненаучности и ненадежности. Его даже прозвали «Дракулой психологических тестов», потому что еще никому не удалось вогнать кол в его сердце. И думаю, сейчас самое время извиниться за декорации. Простите. Но так или иначе, психологи прибегали к тесту Роршаха наряду с другими методами в непрерывном стремлении понять личность. А личность — одна из самых сложных и противоречивых концепций, о которых мы с вами говорим в этом курсе. Самое время поговорить о тех, кто занимался этой темой. Это не только Роршах, но и Фрейд, Юнг и еще ряд знаменитых мыслителей, среди них Абрахам Маслоу и Карл Роджерс. А еще самое время вспомнить о понятиях, знакомых даже тем, кто не владеет обширными знаниями о психологии. Вы, наверное, слышали про эго, эдипов комплекс, зависть к пенису, комплекс неполноценности и даже идеи самотерапии. Считали вы их неопровержимыми фактами или просто историческими диковинками? Все это отправные точки для ответов на самые интригующие вопросы в этой области. А все эти вопросы сводятся к одному. Что делает нас теми, кто мы есть? Роршах и фрейдисты. Всегда лучше начать с определения. Личность. Вам кажется, что вы знаете, что это, но мы возьмем следующее определение. Личность — это совокупность индивидуальных черт и паттернов поведения, мышления и чувств. Психологи подходят к изучению личности с двух позиций. Первое — пытаются понять различия отдельно взятых характеристик, например, экстраверсия или интроверсия. Вторая — изучает, как множество различных черт объединяются в одном человеке. Так что же это за характеристики, и как, соединяясь, они делают меня мной, а вас вами? И, как вы знаете, несложно догадаться, на этот счет существует несколько различных точек зрения. Четыре, если быть точным. Первая и наиболее авторитетная относится к психоанализу. Ее высказал наш жующий сигары приверженец кокаина Зигмунд Фрейд. Наблюдая за пациентами в клинике, Фрейд теоретически описал существование бессознательного. Он представил бессознательное как пространство, куда вытесняются часто неприемлемые мысли, чувства, желания и воспоминания. Обычно они связаны с сексуальными извращениями, но заметьте, что бессознательное Фрейда — это не то же самое, что современное понятие неосознанной обработки информации, когда мы обрабатываем некую информацию и даже не осознаем, что это происходит. У Фрейда какие-то свои представления, намного более, как бы сказать, пикантные, но сейчас бессознательное — это нечто эмпирически подтверждаемое и изучаемое. Фрейд считал, что постоянный конфликт между желанием и ограничением, которое призвано регулировать эти агрессивные порывы, призванные принести наслаждение и внутренний контроль над ними, собственно, и формируют нашу личность. Согласно его теории, сознание состоит из трех взаимосвязанных частей — ид, эго и суперэго, в пределах которых и разворачивается внутренний конфликт, формирующий нашу личность. По Фрейду, сознание человека чем-то похоже на айсберг. Самая большая часть — ид, будто скрыта под водой. Это ваше бессознательное, первобытное, инстинктивное «я». По Фрейду, она отвечает за сексуальность и агрессию, так называемый принцип удовольствия от немедленного удовлетворения. Младенцы — это сплошное ид, и потому они кричат, если им не дают есть вот прямо сейчас, вместо того, чтобы подождать минуту-другую. Кстати, многие знаменитости и диктаторы — одно сплошное ид. Ид как медоед. Ему пофиг. Со временем у детей развивается эго, сознательная часть личности, которая отвечает за взаимодействие с реальностью. Эго обеспечивает ид тем, что то хочет, но приемлемыми и реалистичными путями, так чтобы вас не побили и не арестовали. Последним в триаде нашей личности формируется суперэго. Это Джимини Крикет, голос нашей совести, который отражает не только реальное, но и идеальное. Как вы понимаете, ид и суперэго не очень-то ладят, поэтому эго играет роль рефери, который разводит их по разным углам. Нашему эго приходится нелегко. Фрейд считал, что одна из причин возникновения тревоги — это потеря эго, контроля над ид и суперэго. Он выдвинул предположение, что эго использует определенные защитные механизмы, чтобы оградить себя от страха. А совокупность защитных механизмов, присущих каждому отдельному человеку, — это тоже важный аспект в составе нашей личности. Наверняка вы хоть раз слышали о вытеснении — защитном механизме, который подавляет тревожащие бессознательные мысли, чувства и воспоминания. По Фрейду, вытеснение не препятствуют действию других наших защитных механизмов, таких как регрессия, когда человек прибегает к менее зрелому психосексуальному поведению. Второклассник может начать сосать палец, если нервничает. Реактивное образование похоже на пассивную агрессию. Это замена неприемлемых порывов на нечто позитивное, например, вместо того, чтобы ударить, мы с притворной улыбкой угощаем человека печеньем. Проекция — это приписывание другим людям своих собственных убеждений. А рационализация состоит в том, что мы ищем оправдание своему поведению вместо того, чтобы разобраться в неосознанных причинах.
Да, на вечеринке я съел 6 сэндвичей, просто не хотел хозяев обидеть.
Вымещение. Начальник кричит на вас, а потом вы приходите домой и кричите на своих домашних. Вы переносите импульс на менее защищенный объект. И, наконец, отрицание. Процесс, характеризующийся отказом верить в реальность болезненных событий. Да не изменяет мне мой парень. Или, а вот и сдам я этот экзамен.
Или штанцы сидят отлично.
Защитные механизмы, согласно Фрейду, очень тесно связаны с самой личностью. Те, кто чаще используют механизм отрицания и редко прибегает к проекции, ведут себя совсем не так, как люди, которые демонстрируют реверсию. Фрейд считал, что личность человека формируется в первые годы жизни, когда он проходит через несколько стадий психосексуального развития, а ид пытается самоутвердиться в одной из сфер удовольствия. Младенцы получают удовольствие от еды, поэтому они находятся в оральной фазе. Следующая фаза — анальная. Здесь ребенок учится контролировать процесс дефекации, а в фаллической фазе начинает изучать свое тело. Фрейд считал, что тут и возникает Эдипов комплекс. У мальчиков появляется желание обладать матерью и ненависть к отцу. Период с 6 лет и до пубертата Фрейд назвал латентным. На этом этапе сексуальное желание, которое в полной мере разовьется в последней генитальной фазе, временно теряет активность. По мысли Фрейда, если во время прохождения этих фаз некий конфликт остается нерешенным, то может развиться фиксация или задержка на одном из этапов. Например, если ребенка перекармливали или же наоборот, то он может застрять в оральной фазе. Став взрослым, он будет искать удовольствие в обжорстве или курении и испытывать проблемы с зависимостью или агрессией. Конечно, как вы уже догадались, не все разделяли взгляды Фрейда на развитие личности. Многие его идеи были спорными, такими остались и по сей день. И сегодня Эдипов комплекс вызывает бурные дискуссии. В то время как многие психоаналитики основывали свои теории на изысканиях Фрейда, их называют неофрейдисты, несогласные с его идеями подчеркивали роль сознательного и мотивации, в которых секс и сексуальность не играют роли. Например, Карен Хорни, немецкий психоаналитик, стоявшая у истоков феминистской психологии. Она не отвергала теорию о том, что наша личность во многом формируется сексом и агрессией, но категорически не принимала понятие зависти к пенису, которое считала более чем унизительным. И в пику Фрейду предположила, что у мужчин из-за неспособности родить возникает зависть к матке. Она призывала пациентов принять ответственность за свое душевное здоровье, самосовершенствоваться и копаться в себе, ведь часто люди могут помочь себе сами. Мы уже упоминали известного психоаналитика Карла Юнга. Он был другом и учеником Фрейда, но теоретические разногласия отдалили их друг от друга. Юнг соглашался, что бессознательное очень могущественно, но считал, что это не просто тюрьма для вытесненных мыслей, чувств и воспоминаний. Юнг полагал, что сексуальность только часть уравнения, и в той же степени нами движет желание познать себя. Он также предположил наличие коллективного бессознательного, единых для всех людей образов, архетипов. Так он объяснял возникновение в разных культурах схожих мифов и образов. Еще один бывший соратник Фрейда — уроженец Вены Альфред Адлер. Он соглашался, что детство играет огромную роль, но на первое место в вопросе формирования личности ставил социальную, а не сексуальную напряженность. Он ввел понятие «комплекс неполноценности» и объяснял наше взрослое поведение попытками одолеть его в детстве. Далеко не все эти теории выдержали проверку временем, но Фрейд и его современники сыграли ключевую роль в развитии психоанализа, поскольку предметом их изучения было сознание, покрывающее
скрывающая завесой тайны нашу умственную жизнь и личность. Однако психоанализ — только один взгляд на то, что же делает нас теми, кто мы есть. Вместо того, чтобы упирать на испорченность человеческой натуры, теоретики-гуманисты берут за основу доброту и желание реализовать свой потенциал. Иными словами, они верят в возможность личностного роста. Один из них — Абрахам Маслоу. Он представил потребности как иерархическую пирамиду. После удовлетворения основных потребностей, таких как еда и кров, мы способны стремиться к высшим целям. Он считал, что настоящий личностный рост происходит только на двух последних уровнях. Это уровень самоактуализации или желание реализовать потенциал, и эго-трансцендентность или поиск смысла, цели и самобытности за пределами нашего «я». Маслоу изучал не только пациентов, у которых были проблемы. Наблюдая за здоровыми творческими людьми, он обнаружил у них общую черту — самоактуализацию. Чувство собственного достоинства поддерживало их веру в себя, делало чуткими, заботливыми, целеустремленными и непримиримыми к жестокости. Еще одним новатором-гуманистом был Карл Роджерс, предложивший личностно-ориентированную теорию личности. Как и Маслоу, Роджерс считал, что все мы хорошие люди, пока пребываем в окружении, которое способствует росту. Для этого необходимо соблюдение трех условий. Первое — искренность. Учителя и родители должны открыто выражать свои чувства. Затем — принятие. Если окружающие принимают человека, то он не боится быть собой и совершать ошибки. Третье условие — эмпатия. Иными словами, способность к пониманию того, что и почему чувствуют окружающие. Роджерс полагал, что эта триада необходима для того, чтобы личность переросла в здоровое представление о себе, сплетение мыслей и чувств, которое ответит на фундаментальный вопрос «Кто я?». И психоаналитическая, и гуманистическая теории личности до сих пор имеют огромное влияние, несмотря на то, что одну раскритиковали, а вторая слегка похожа на сказку. Но не всегда их можно проверить на практике, а с внедрением в середине 20 века эмпирических стандартов это стало огромной проблемой. Что мы с этим сделали? Узнаете в следующем выпуске, в котором мы рассмотрим новейшие взгляды на личность и способы оценки. Сегодня вы узнали о двух различных подходах к теории личности. Психоаналитическая теория, выдвинутая Фрейдом, включает трехчастную модель личности и защитные механизмы. С этим были согласны и неофрейдисты. Вы также узнали о гуманистической теории, в которую входит самоактуализация Маслоу и личностно-ориентированный подход Роджерса.
Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.